Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Сегодня у нас передача «Ощути силу перемен», и я бы хотел представиться. Меня зовут Алтынбек Искендеров, я являюсь ведущим программы «Ощути силу перемен». И сегодня хотел представить нашего гостя. Его зовут Эдуард Куриленко, он живет в Киеве, и он является нашим коллегом. Он является директором социальной радиостанции «Радио М». Эдуард, можно обращаться к вам по имени?
Да, конечно. Приветствую, Алтынбек.
Добро пожаловать в Кыргызстан.
Спасибо. Это мой уже второй визит в Кыргызстан. И второй раз я вижу ваши великолепные горы. У нас в Украине также есть горы, но ваши горы мощнее, так величественнее, чем у нас в Украине. Очень рад быть здесь.
Хотел сказать, Эдуард, сегодня, почему я пригласил тебя на мою программу? Потому что наша программа называется «Ощутить силу перемен». И тема сегодня будет звучать таким же образом: «Ощути силу перемен». Сегодня я бы хотел поговорить с тобой о социальных вопросах, которые, наверное, переживает каждая страна. И так как вы являетесь руководителем радио, социального радио, не могли бы немножко рассказать о своей работе, чем вы занимаетесь?
У меня вообще интересная история, как я познакомился с радио. В 90-х годах мой отец, он готовил программу «Жизнь». Это была программа об украинцах, и она транслировалась на все постсоветское пространство. И так я с малых лет уже был знаком, так сказать, с радиотусовкой. Потом получил высшее образование. Я сам родом из Донецкой области, из города Славянск. И в 2007 году мы основали нашу радиостанцию «Радио М». А на тот момент она называлась «Радио Можливість», по-русски это «Радио Возможность». И так у нас было множество событий, которые и трагичных событий, которые проходили в нашем пути до создания медиа. Мы не совсем позиционируем себя как радиостанция, больше медиа, потому что одна из частей нашего донесения, нашего контента, это как раз FM-волны. И в Украине около 10 миллионов людей могут включить нашу радиостанцию и услышать наши вещания. Это и в Киеве, и в Ивано-Франковске, и в Донецкой, и в Луганской области, и в других областях. А вот немножко чем мы занимаемся. У нас большая команда, у нас множество проектов, и, может, немножко больше расскажу позже об этом.
Эдуард, тогда вот такой вопрос. А почему именно социальное радио вы называетесь? Вы акцент делаете на социальных вопросах, у вас социальные передачи, или вы как-то помогаете людям, которые социально зависимы, как нуждаются в помощи?
Да, радиостанций в Украине множество. Это развлекательные, музыкальные, политические. Как бы мы как раз, наверное, одни из единственных в Украине, кто позиционирует и является социальной радиостанцией. Почему это важно? Почему вот именно мы выбрали работу в этой нише? Ну, изначально как бы мы понимали, что важность того, что мы делаем, и тех вызовов, которые есть в Украине, ну, в принципе, они есть и в Кыргызстане, и в других странах. Мы хотели бы, я уверен, что и люди здесь, в Киргизии, хотели бы развивать свою культуру, свои традиции, передать это своим детям, внукам передать. Хотели бы иметь какие-то ответы на те вызовы, которые есть. Это и связанные с отношениями, связанные с проблемами в семьях, связанные со спортом, с здоровым образом жизни. И вот все эти ситуации и все эти моменты, они не до конца проговорены. И мы как раз создали эту радиостанцию, и мы входим в Киеве, по Киевской области, мы входим в топ радиостанций Украины.
Спасибо большое, Эдуард, потому что наше радио, оно тоже, вот мы всегда всем говорим в эфире, что мы являемся семейным радио, а семья – это является самой главной ячейкой общества, и мы должны влиять на общество. Поэтому не мог бы ты рассказать практические вещи, как вы это делаете у себя на радио?
Если говорить о нашем контенте, то у нас разговорное радио, то есть не развлекательное, не музыкальное радио, у нас состоит из шоу и из подкастов, так можно сейчас современным языком говорить. 100% наших эфиров, они визуализированы. Это мы трансляцию у нас есть на TikTok, на YouTube, на Facebook, на другие платформы. И люди пишут нам, люди звонят сейчас реже, больше пишут, откликаясь на наши стримы. Мы общаемся с ними под эфирами, именно в комментариях, но также мы общаемся с ними в эфирах. Мы поднимаем те вот актуальные темы, о которых другие медиа либо не общаются, либо очень-очень мало так вот чисто касается этой темы.
Например,
семейные отношения, и потому что практически у каждого человека есть семья, и семья — это и радость, и рождение детей, и хорошие приключения, но есть и переживания, связанные с семьей, какие-то непонимания друг друга. Люди с разных семей приходят и создают новую ячейку общества. Вот у нас есть «Формула семьи», это как раз программа, направленная на семейные отношения. Есть отдельная программа, связанная с финансами, потому что люди находят работы, люди пытаются развиваться и получать новые профессии. Также мы обсуждаем эти темы, приглашаем экспертов, приглашаем бизнесменов, которые владеют большими бизнесами в Украине, и что для них важно, какие бы они хотели видеть черты в своих работниках. Это все мы обсуждаем и примерно так работаем.
А если к вам, например, обратятся с социальной помощью, у вас есть какая-то, может быть, что-то, что вы можете предложить?
Я немножко делился здесь с коллегами моими в Кыргызстане, что мы делаем. Уже несколько лет, я думаю, около 5, как у нас существует линия доверия при нашей радиостанции. И отдельно мы создали онлайн-консультирование, где профессионалы, психологи консультируют людей, которые обращаются и звонят к нам. Мы рекламируем эти ресурсы на наших стримах, на нашей радиостанции, на FM-волнах. И, как вы знаете, в Украине идет война, и помимо вызовов и трагедий войны, у людей остается множество вопросов, связанных с отношениями, с семьей, со здоровьем, с какими-то переживаниями, с депрессиями. И как раз люди обращаются на эту линию доверия, мы направляем их дальше. Какую-то консультацию оказываем, мы направляем на какие-то социальные службы, в государственные службы. Мы довольно плотно работаем с государственными социальными службами, в какие-то центры реабилитации, если человек имеет зависимости, алкогольные, наркотические зависимости, их есть и имеет желание выбраться с этой ситуации. Вот примерно так работаем. Если сказать в двух словах о цифрах, то в месяц около 1500 обращений на нашу линию доверия вот мы принимаем.
А могу ли я сказать, правильно я вас понял, что это вот как такая SOS-кнопка, да, спасательная кнопка. Если человек находится в такой сложной, трудной ситуации, он может вам там позвонить, он может написать, и вы перенаправите, то есть координацию, поможете ему в этой ситуации.
Вот мы недавно анализировали нашу статистику. У нас сотни предотвращенных самоубийств в Украине. Люди, которые приняли решение покончить жизнь самоубийством, и они позвонили, либо написали на нашу линию доверия, они были в критической ситуации. И мы, общаясь с ними, направляя либо наши консультанты, либо мы направляем в какие-то центры, где им поможет. Люди остановились, и у нас есть эта информация, эти свидетельства. Это социальная работа в Украине, в других странах, в Кыргызстане. То, что вы здесь делаете, мне кажется, это очень важно, это архиважно для будования, как в Украине, для строительства государства, для построения государства. И это классно. Я мне очень приятно общаться с моими коллегами, и вот вчера мы общались, сегодня немножко общались. Я рад, что люди думают о своей стране, люди любят свою страну, свой язык, свою культуру, и хотят, чтобы и в семьях, и в государстве было устройство.
Спасибо большое, Эдуард. У меня тогда тебе такой еще один вопрос. Давай мы сейчас затронем такие очень важные социальные вопросы, которые, наверное, по всему миру. Да? Ну, возьмем, к примеру, такие, как вот бедность. Да? Она присуща везде, во всех странах, независимо от какого-то строя политического, независимо от экономического состояния, да, страны, вот, развития. Почему это есть и оно будет? И как мы можем сделать так, чтобы те люди, которые нуждаются в этом, они, то есть, ну, государство могло, и, может быть, это общество могло помочь решить этот вопрос социально?
Видишь, мы как все время возвращаемся к социальным вопросам, в принципе, из которых состоит наша жизнь. Вот тут, о чем мы не будем говорить, все это социальные темы и социальные вызовы, которые есть перед любым обществом и даже перед западным обществом. Даже в Соединенных Штатах там, или в других странах Европы и Западной Европы есть множество социальных вызовов по поводу бедности. Ну, здесь чуть-чуть ситуация разнится в зависимости от государств. Но в общем, есть люди, которые по разным причинам, либо инвалиды, либо так сложилось в их судьбе, и вот уже люди пожилые в возрасте, и, конечно, им нужна социальная поддержка, социальная помощь. И мы контактируем этих людей с государствами, с неправительственными организациями, которые оказывают эту помощь. Это какой-то ночлег, это так называемые продуктовые наборы, там какая-то волонтерская деятельность, где они могут и поволонтерить, и где их могут накормить, их могут обогреть, или какая-то комьюнити, общение с людьми. Но также важно вот эту социальную составляющую по поводу общения с людьми, которые хотят развиваться, которые хотят работать, которые хотят создавать бизнес, которые хотят что-то менять в своем государстве и материально богатеть в хорошем смысле этого слова. Вот как раз это и есть одно из вызовов социальной радиостанции. Объяснить людям, какие навыки сейчас актуальны на рынке. То есть все быстро меняется. Сейчас вот мы много общаемся и с нашими коллегами по поводу искусственного интеллекта. Он совсем поменяет множество сфер деятельности, там, в строительстве, в программировании. Вот сейчас мы общались с программистами. За последние несколько лет цена одной строки программирования подешевела в десятки раз. То есть программирование меняется. И все это меняется.
Ну, я извиняюсь, что тебя перебил. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь сказать, что если искусственный интеллект войдет в нашу жизнь, или он уже вошел, то тогда бедность и социальная, как бы сказать, нищета, будем так сказать, оно возрастет, получается, потому что руки востребованы уже не будут рабочие.
Не совсем так. Я думаю, что просто подходы к работе изменятся. Нужно будет работать с искусственным интеллектом, нужно будет работать с новыми механизмами, с новыми инструментами, которые предоставляет искусственный интеллект и новые технологии, но нужны новые навыки. И вот одной из задач социальной работы — рассказать людям, подготовить к этому, перестроиться, их научить чему-то новому, понять, что их профессия меняется, подходы в их профессии меняются. Вот это одна из задач социальной радиостанции, и в какой-то степени это и есть борьба с бедностью, когда мы приглашаем людей подумать о завтрашнем, о будущем своей страны, о будущей твоей профессии, которую ты избрал. Вот примерно так. В медиа мы сейчас активно используем искусственный интеллект в создании коротких видео, в написании сценариев, текстов и так далее. Это отдельная тема для разговора. Это то, что мне нравится, мне прям интересно. Как бы мы вот последние 2 года плотно используем искусственный интеллект, и это просто изменит
Эдуард,
меня.
Значит, я правильно понял так, что ты говоришь, что времена меняются, они будут всегда меняться, потому что время движется, то есть прогресс, он идет впереди, и чтобы люди, они могли не остаться за бортом, адаптироваться и идти ногу со временем, тем самым работать и выживать, будем так сказать, жить, получать какие-то как бы и материальные, и финансовые возможности для существования. Правильно ты это хочешь сказать?
Да, я несколько лет назад журнал Times, он каждый год говорит слово года. Ну, то есть слово, которое влияет на всех в этом году. Я не помню, года 3 назад это было слово flexible, это гибкость с английского. Вот как раз гибкость и умение перестраиваться под вызовы, под новые технологии, под события, которые происходят в этом мире и вообще на планете Земля, и конкретно в твоей стране. Вот это умение, и мы как социальные медиа, мы должны рассказывать людям о том, что мир меняется, о том, что мир изменяется, хотим мы этого или не хотим, но множество таких вот титанических изменений происходит, и в том числе в технологии. И вот как раз вот об этом мы, в том числе об этом мы говорим на нашем социальной радиостанции, на нашем медиа.
Спасибо большое, Эдуард. Я вижу, что средства массовой информации, они имеют огромную возможность для того, чтобы донести и как бы достучаться до множества людей, да, потому что это средство массовой информации. И я благодарю, что ты сегодня именно на нашем радио, на семейном радио, говоришь именно об этих ценностях и об этом видении, и об этой концепции. Но тогда давай мы еще один вопрос я хотел бы тебе задать. А как ты думаешь, такие моменты, как те же самые социальные, да, вот алкоголизм, наркомания, да, ну, может, такие, как моральные, психологические моменты, когда человек одиночество чувствует. С чем это связано, и как мы можем все-таки помочь этим людям, чтобы они не потерялись? Как ты говоришь, многие пытались даже уйти с этой жизни, хотя жизнь — это самое ценное и дорогое, то, что Всевышний дал каждому. Вот как мы можем помочь людям найти себя в этом большом-большом океане?
Да, ты вот сказал о одиночестве, и это, мне кажется, это один из таких больших вызовов современности. И независимо от государства, в котором находишься, я бываю там, в разных, и в Германии, и в других странах, довольно развитых, довольно богатых странах, и там эта проблема существует, одиночество. Человек может находиться в семье, жить в семье, быть в коллективе, но ощущать себя одиноким, отверженным, никому не нужным. Это большая проблема. Это приводит к депрессии, это приводит как раз вот к этим мыслям о самоубийстве, что я никому не нужен, и мне никто не нужен. И множество-множество других проблем, о чем мы говорили, это преступность, алкоголизм. Как мы, как социальные медиа, можем помочь? Это как раз вот как-то социализировать человека. Как раз попытаться ответить на те вопросы, которые он задает сам себе, когда остается один наедине. Для чего все это? Куда мне дальше двигаться? Как вообще возможно, я не знаю, снова построить отношения, снова влюбиться, снова открыться, снова человеку рассказать о своих чувствах, когда я пережил вот такую отверженность, такое предательство или измену?
Как снова доверять?
Как снова доверять, да. Как снова доверять, как есть после того, как тебя уволили. Потому что, как психологи говорят, вот разлука, когда люди разводятся, потеря близкого и увольнение с твоей работы, это почти по эмоциональному переживанию, это почти одинаковые события. Человек, которого уволили с работы, он оказался не нужен, он вкладывался в этот проект, и тут кого-то не уволили, а его уволили. Это тяжелые переживания. И вот на эти все вопросы как раз социальные медиа, они должны отвечать. И это задача социальных радиостанций, социальных медиа. То ли это через FM-вещание, через которое мы сейчас общаемся. Сейчас, кстати, можно нас смотреть, я так понимаю, и в социальных сетях.
Да, в YouTube и в Facebook, пожалуйста, присоединяйтесь.
Да, да, да. И вот как раз каким образом это можно доносить? Мы используем короткие видео, мы используем и приглашаем экспертов в той или иной сфере. Это и психологи, это и священники, это и люди, которые пережили какие-то вызовы в своей жизни и смогли победить, смогли выйти с этой ситуации и смогли вернуться к нормальным семейным отношениям или снова построить бизнес или найти работу. И вот это очень важно, когда человек слышит эту историю, и он чувствует, что это практически его история, но человек поступил правильно, человек вышел с этой ситуации. И если он будет использовать те же механизмы, то он также может быть победителем и не впасть в депрессию, и, конечно, не дай Бог, не дай Всевышний, покончить жизнь самоубийством.
Эдуард, я сейчас вот просто вижу, что социальные медиа, они должны показывать другую сторону жизни, потому что помочь людям адаптироваться и показать, и увидеть, что не так все потеряно,
да,
ты не одинок, жизнь не заканчивается, и что ты не один, есть люди, которые могут помочь, есть государство, которое оно заботится, вот, есть близкие, родные, и в этой ситуации, я думаю, что нам надо как-то сфокусировать людей на жизнь. То есть дать надежду.
Абсолютно. Абсолютно. Я видишь, жизнь настолько прекрасна, настолько интересна. Я до сих пор под впечатлением. Я вчера был у вас в горах. Мы подошли, там горная река, где рукой прикоснулся до этой холодной воды. Посмотрели на эту мощь, на этот шум этой реки, на эти огромные камни, ну просто камни, я не знаю, сколько они тонн весят. Это все прекрасно, как бы отношения, семья, животные, которые создал Всевышний, эти все общения, даже зайти в какой-то ресторан, посидеть, попить чая, тут у вас прекрасная кухня. Я лошадину не пробовал до этого, у вас попробовал, я не знал, что она настолько вкусная. В общем, жизнь настолько прекрасна, и люди из-за того давления, на которое оказывает на них общество, вызовы, которые есть, они перестают видеть это, перестают наслаждаться жизнью. И вот одна из задач социальной медиа — вернуть их радоваться этой жизни, вернуть и показать им на эти яркие краски, которые есть. Это и природа, это общение, это семья, это путешествие. У вас тут вообще путешествовать, можно в горы уходить и просто релаксировать.
Другими словами, мы можем через нашу природу и вдохновляться, да, как ты говоришь, получать какую-то энергию и получать надежду, смотреть.
Конечно, вы не можете не вдохновляться, потому что тут у вас от Бишкека, я не знаю, сколько часик отъедь, и такая природа, это что-то неимоверное.
Эдуард, спасибо огромное. Давай мы сейчас тогда еще... До музыкальной паузы у нас есть немного времени. Мы начнем эту тему, потому что я бы хотел, чтобы мы сделали фокус сейчас на семье. Да? Вот. Ты говоришь, что семья... И мы говорим о том, что семья — это важно. И без семьи не существует никакого общества, никакого даже социального общества, ни государства. Вот. А расскажи про свою семью, пожалуйста. Если можно, конечно.
Да, конечно. Да. У меня есть четверо детей. Одна жена и четверо детей. Я со своей супругой познакомился в университете в Донецкой области. Есть такой университет имени Григория Сковороды. Мы учились на экономическом и вместе в одной группе учились. Там мы познакомились. После этого и мы поработали там около 2 лет и поженились, и у нас 4 детей. Она работала в банке, я занимался бизнесом, продолжаю заниматься бизнесом, ну и большая часть моей работы как раз в медиа на нашей радиостанции. По поводу семьи, то, что я сейчас вижу, то, что происходит в моей стране, в Украине, ну это правда огромный вызов, потому что около 7, может, 9 миллионов беженцев выехало из Украины. В основном это дети и женщины, которые выехали в страны Европы. Там как беженцы они получили прихисток или убежище русское. А мужчины, большинство мужчин остались в Украине. И это привело к тому, что множество семей живут отдельно. И с одной стороны, это можно понять, так как в стране жить небезопасно. И моя семья также выехала за границу. С другой стороны, есть огромный вызов, когда люди живут отдельно. Если это там неделя, месяц, но если это продолжается месяца, и если продолжается в нашем случае уже года, то это приводит не просто к потере связи, не просто к потере общения такого, не знаю, интимного, близкого общения. Это приходит к тому, что люди живут отдельно каждой своей жизнью. У него появляются свои друзья, свое хобби, свои какие-то предпочтения, и у нее появляются. И это зачастую, я не знаю в процентном соотношении, но это может позже будет понятна вся картина. Но это приводит как раз люди перестают понимать друг друга. Ну, а вследствие приходит к разводам.
Я извиняюсь, Эдуард, я хотел бы немножко заострить эту тему, потому что в нашей стране ситуация точно так же. Многие наши мужья, они вынуждены поехать за границу для того, чтобы работать и обеспечивать также свою семью. Дети остаются женами здесь. И эта ситуация, она приблизительно похожа, вот, которую вы испытываете. И скажи, пожалуйста, как же ты справляешься с этим и как сделать так, чтобы сохранить семью? Вот даже на расстоянии. Это возможно или вообще невозможно это сделать?
Смотри, я на две части разобью. Первое — это практические советы. То, что мои друзья, то, что я делаю, поддерживаю отношения со своей семьей. И второй момент — это такой фундаментальный момент. Как бы я человек верующий, и для меня развод есть табу. То есть это и моя супруга также, мы глубоко верующие люди. И как развод, мы не рассматриваем вообще такой вариант. И я родился в семье верующих людей, и дед, и прадед мой, я с такой семьи. И у нас все наше поколение, у нас не было разводов, и благодарность Всевышнему за это. То есть как развод, как решение проблемы не рассматривается вообще. Его просто не существует. Это не может быть. Мы можем все проговаривать, мы можем говорить, мы каждый день созваниваемся, мы отсылаем друг другу фотографии, мы вместе с детьми делаем такие общие зумы, общение, мы передаем какие-то вещи друг другу, ну, какие-то такие подарочки, как бы такой крайней необходимости.
Внимание,
да,
внимание.
В крайней необходимости в этом нет, но это просто какое-то внимание. Я стараюсь по возможности посещать страну, где находится моя семья, но вот мы фундаментально приняли, такое фундаментальное решение приняли мы вместе. Это такой, так сложилось. Это не мы выбрали то, что в нашей стране происходят такие трагичные события. До всех этих событий мы не разлучались так надолго. Но так сложилось, и мы приняли ради нашей семьи, ради наших детей, ради безопасности вот, пожить какое-то время вот в таком ритме. То, что это неправильно, и если есть возможность, чтобы этого не было, чтобы жить вместе, однозначно нужно это. Однозначно, потому что мы по-разному физиологически устроены, мы по-разному эмоционально, психологически устроены. Кто-то может там больше месяца, а кто-то после месяца-двух как бы он с ума сходит. То есть, если подытожить, не расставайтесь со своими семьями. Ну, вот сделайте все возможное, чтобы быть вместе со своими детьми, со своей женой. Если уже так сложилось, то старайтесь чаще приезжать, чаще видеться. Это даже тебе, когда не хочется позвонить или нет желания, отправь фотографию, позвони, пообщайся со своими детьми. Понимай, чем они живут, что-то советуй им. Я не знаю, если можно, возможность есть на расстоянии как-то помочь своей семье. Может, позвонить своему другу там, или подруге своей, чтобы они проведали, пообщались с твоими детьми. Ну вот как-то попытаться облегчить это время разлуки. Но если есть возможность сделать так, чтобы не было этого времени разлуки, сделай все. Потому что настолько проходит это, дети растут, время проходит, и ты уже не сможешь вернуть то время, когда твой сын там, пошел на рыбалку, или твоя дочь, там, я не знаю, кто-то и какой-то мальчик понравился, и она не тебе это расскажет, а тебе нет рядом. Это плохо, это ужасно. Ну, вот такая реалия, такие реалии.
Да, Эдуард, ну вот смотри, давай, я понимаю, что ты говоришь, что если возможно. Но вот, а если невозможно? Ты говоришь, социальные сети, социальные мессенджеры, они помогают или это все-таки не помогает? Хотя бы какую-то иметь единство, контакт, как-то жить, проживать... Или это на это нет смысла делать акцент?
Однозначно помогает. Я чуть-чуть рассказывал о своих предках. Мой прадед вот в советское время, за свои убеждения сидел 8 лет в тюрьме и потом еще 3 года был в Сибири на поселениях. И тогда не существовало социальных сетей. И его семья не распалась. Он прожил долгую, интересную жизнь. Но сейчас у нас есть эти инструменты. Я вот общался со своим знакомым, он мне рассказал, как он общается со своей женой. Они договорились, что каждый день он отправляет какую-то фотографию себя, природы. Я не знаю, он увидел интересную собачку, сфотографировал жене, отправил. А жена увидела просвет, отправила супругу. И так каждый день они отправляют. Каждый день созваниваются. Конечно, это в какой-то мере облегчает разлуку. Точно не решает. Есть сейчас те же видео, Zoom, сейчас через Telegram, через другие мессенджеры можно сделать классную картинку. Вы можете пообщаться, вот вместе даже покушать. Ты завтракаешь, она завтракает. Вместе завтракаете, рассказываете, насколько оно вкусное, соленое, что ты приготовил. Это нужно делать. И это нужно делать не раз в неделю, это нужно делать каждый день. Это поддерживает.
Каждую секунду, наверное.
Думать надо о каждую секунду, да. И не допускать мысли о измене. Не допускать мысли, не фантазировать. Потому что это приведет... Если ты в свою голову допускаешь эту мысль, ты говоришь, ну вот я вот здесь, вот, пока ее нет, я имею...
Самооправдание.
Да, я имею право, это физиология или что-то еще. Ты просто как бы просто разрушаешь семью. Вот и все, что мы
говорим. Спасибо большое, Эдуард. У нас буквально будет сейчас 3 минуты музыкальной паузы, и я бы хотел, чтобы мы послушали сейчас песню. Вот эту группу все хорошо знаете. Это вот наши, как сказать, соотечественники. Вот они живут, они жили. Это вот город 312. И послушаем песню.
Скроется в никуда. Люди, бегущие мимо, ты не услышишь крика о помощи. Время в большой цене. Стены огней сдавят виски сильней. Обернись, мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Без твоей руки на холодных ветрах не согреться.
Спасибо вам за то, что вы сюда пришли все до одного. Спасибо.
Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен». У микрофона ведущий Алтынбек Искендеров. И тема наша так и называется сегодня «Ощути силу перемен». Я еще раз хочу представить моего гостя. Это Эдуард Куриленко. Он из Украины, живет в Киеве. Он является нашим коллегой, директором социальной радиостанции «Радио М». И добрый день. Эдуард.
Алтынбек, еще раз приветствую.
Да. Мы сегодня говорили о самых социальных важных моментах, которые как бы присущи в каждой стране, так же, как в Украине, так же, как в Кыргызстане. Мы говорили о ценностях семейных, мы говорили о том, что и как мы можем работать, как средства массовой информации могут помогать решать социальные вопросы. Вот. И сейчас, наверное, я хочу вам дать такую информацию. Телефон WhatsApp, если вы захотите, мы в прямом эфире, можете написать 0559-911-444 или позвонить на мобильный телефон 0705-911-444. Еще раз повторю, WhatsApp 0559-911-444 и мобильный телефон 0705-911-444. Эдуард, у меня к тебе еще один такой очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, как вы, как организация, как масс-медиа, да, ты говорил, социальное радио, взаимодействуете с государственными структурами, как государство оно помогает вам, как вы помогаете государству?
Ну, вообще, не принято хвалить государство, но мы множество проектов реализовывали и продолжаем реализовывать, я имею в виду социальных проектов. И какая-то часть финансовой поддержки как раз получаем через эти проекты. Один из этих проектов — это помощь беженцам. Это специальные программы, где мы рассказываем, что государство делает и что, как можно обратиться к государственным структурам, к компаниям, которые оказывают юридическое сопровождение беженцев. Также к людям, которые оказались лишенные жилья, потеряли из-за военных действий, потеряли жилье. Но это множество разных проектов. Также мы работаем с вдовами, с сиротами, которых в Украине сейчас очень много. И вот как раз вот такого плана государство заинтересовано в социальных медиа. Государство заинтересовано, чтобы об этом говорили, чтобы этим людям была оказана помощь, чтобы они понимали, куда двигаться, в какие службы обращаться. Потому что вопросов очень много, там сотни вопросов. И человек не понимает с этим вопросом, в какую государственную структуру ему идти. И вот через нашего медиа мы как раз доносим, как помощь от неправительственных организаций, благотворительных организаций, от правительства Украины, как они могут получить, как механизмы эти работают.
Спасибо большое. Можешь ли ты немножко рассказать поподробнее о телефоне доверия и вот прямой линии, которая у вас присутствует? Ты говорил, там в день у вас 1500 или сколько-то?
Нет, это в месяц.
Это в месяц.
Пока,
да,
еще,
да,
месяц. Но потребность есть. И если бы у нас были ресурсы принимать больше звонков и больше обращений, я бы уверен, обращений было бы больше. Но у нас есть, конечно, какие-то и финансовые ограничения в нашей работе. Немножко о линии. Это две отдельных таких направления. Это линия доверия, куда звонят больше люди старшего возраста. Ну, я не знаю, 45 плюс это старше, не старше. Я еще не дошел до этого возраста, но значит еще я молодой. В общем, вот после 40, в возрасте от 45 лет примерно, люди звонят на линию доверия, там они общаются с нашими консультантами, где мы поддерживаем их, направляем в разные государственные, негосударственные службы, если это нужно. Если это запрос, связанный с насилием в семье, что, на жаль, и есть в Украине, и, наверное, есть и во многих странах, и, наверное, на жаль, есть и здесь, в Кыргызстане, мы направляем на государственную службу противодействия насилия в семье. И там уже юридическое, это уже полиция работает с этим. То есть мы те вопросы, которые мы не можем поднять, у нас не можем решить, которые у нас нет компетенции, мы направляем на какие-то государственные службы, где государство работает. То, что связано с насилием в семье, о чем я сказал, то, что связано со здоровьем, человек звонит и говорит, вот тут у меня, вот тут болит, мы же не доктора, мы не можем человеку дать какие-то рекомендации, чтобы он потом воспользовался и нести за это ответственность. Мы направляем в какие-то клиники или в какие-то горячую линию, как раз связанные по здоровью. Это вот такой хаб, куда люди обращаются с разными вопросами. Понятно, большинство, в большей степени это социальными вопросами. И мы их перенаправляем, а кого-то уже консультируем. И отдельная работа — это как раз онлайн-консультирование, где люди заходят и общаются с нами в форме чата, то есть переписываются. Здесь уже более молодое поколение, люди, которые используют смартфоны, телефоны, которым проще печатать. И мы также общаемся. Мы направляем людей также в спортивные клубы. У нас есть несколько таких интересных историй, когда родители одного подростка позвонили и не могли найти, как с ним, как общение. Он довольно проблемный, постоянно дрался, там в школе проблемы, прогуливал уроки, там и все остальное. И мы предложили обратиться в спортивную секцию дзюдо. И все-таки они как-то уговорили этого подростка, он пошел в эту секцию дзюдо, там вначале ходил, нравилось, не нравилось, но там очень классный тренер. Ну вот от тренера очень много зависит. Это такой есть Дмитрий Игнатенко, это глава федерации дзюдо Донецкой области. И как раз этот парень пришел туда и начал ходить, и сейчас он занимается спортом, он сейчас участвует в соревнованиях, и как-то жизнь человека изменилась. Благодаря тому, что он социальные медиа работают, благодаря тому, что мы смогли сконтактировать его с этим клубом. Вот это такой небольшой пример. Вот так работает линия доверия и онлайн-консультирование.
Спасибо большое. Вот ты сейчас сказал по поводу семейного насилия. Вот это самое больное и самое как бы опасное явление, которое есть вообще в обществе. Скажи, пожалуйста, вот почему вот ваши... Откуда это берет источник этого вот насилия? Кто является, можно сказать, источником этого насилия? И как сделать так, чтобы семья все-таки была как источником любви, надежды, доверия и вот островком вот этого вот безопасности?
Ну, Алан Бек, это проблема не только в Украине. Я если так шире посмотреть, это присутствует во многих странах.
У нас тоже, 100%.
Да, в большинстве странах это присутствует. Почему это происходит? Я думаю, один из моментов неполные семьи, когда вследствие того, что человек так сложилось, он родился и воспитывал только мама или только отец. И есть какие-то психологические последствия этого. Потом то давление, на которое давит на человека то общество, я не знаю, как бы...
Культура, традиции тоже влияют?
Культура, традиция. Если он видел, как его отец избивает его мать, то ему кажется, что и он может избивать свою жену. И вот эти все вещи, они не влияют. И вот как раз об этом надо искренне и честно говорить. Вот мы поднимаем эти темы на наших эфирах, на наших стримах. Общаемся, приглашаем экспертов, приглашаем психологов. И пытаемся достучаться до людей, что если в твоей судьбе ты видел насилие в твоей жизни, в твоем детстве, но не перенеси это на свою семью, на своих детей, на своих внуков, на свою жену. Но останови этот порочный круг. И даже у нас есть истории, когда, правда, вот если мы возвращаемся к линии доверия, когда человек после общения с нашими консультантами, это одна из тысячи историй, все-таки вернулся в свое детство, посмотрел и понял, что он повторяет судьбу своего деда и своего отца. И хочет ли он, чтобы его сын вырос и потом побил его и сдал дом престарелых и издевался над ним? Ну, наверное, никто не хочет для себя такой жизни. Но если в твоих силах останови этот порочный круг, вот в чем занимается социальная медиа. Но оно чуть сложнее, потому что работают психологи. Я же больше занимаюсь менеджментом управления радиостанцией. Я как бы в творческую часть отчасти касаюсь.
Но если честно говорить, что весь механизм движется благодаря тебе. По сути дела, если бы тебя не было, да, то тогда бы, наверное, и радио не существовало.
Да, Бек, а тут такой момент, мне правда нравится это, я наслаждаюсь, я при всех сложностях, которые есть и в Украине, и в компании, там вызовы, все, мне нравится это, вот это очень важно, я хотел бы пожелать нашим радиослушателям найти то место, от которого ты кайфуешь, получаешь удовольствие, несмотря на сложности, несмотря на какие-то ограничения, ты чувствуешь, что ты полезен, и то, что ты делаешь, полезно для общества, для государства, для людей, которые вокруг. И даже если тебя сильно не хвалят, тебе внутри чувство, что ты
на своем месте.
На своем месте, да.
Спасибо большое. Эдуард, тогда у нас не так много времени осталось, у меня к тебе такой один вопрос. Я всем своим гостям задаю вопрос такой. Скажи, пожалуйста, какой девиз твоей жизни? Это вот во-первых, и если не секрет, скажи, какой девиз вашей организации, вашего радио?
Ну, девиз нашего радио, нашей организации — это «Радио М завжди поруч». Это на русском «Радио М всегда рядом». То есть мы, наша позиция, наш девиз, мы всегда рядом с нашими радиослушателями. Я не знаю, когда произошел COVID, мы говорили об этом, мы продолжали наши эфиры, мы были рядом с обществом, с которым общество, которое столкнулось с этим вызовом. Сейчас, во время этой трагедии, во время войны, мы рядом с нашим обществом, мы отвечаем на те вызовы, которые есть в обществе. Мы множество исследуем, у нас есть социологические исследования, к которым мы обращаемся, чтобы понять, чем живет общество сейчас в Украине. Мы анализируем запросы в социальных сетях, что спрашивают люди, и на этом мы формируем наш эфир, наш контент. Итого, наш девиз всегда рядом, завжди поруч. Если говорить обо мне, ну, у нас есть время, я могу 2 минуты истории рассказать.
Да-да-да, 2 минуты.
Постараюсь кратко, да. Я родился в небольшом городе, и так сложилось, что отец мой, он был незрячий. Он потерял зрение в связи с трагическими событиями. Один глаз потерял в 6 лет, следующий, второй глаз потерял в 9 лет. И он вырастил меня и мою сестру, и маму. Никогда не видел свою жену. И вот такие трагические события в его жизни были. Но он очень любил нас, он все делал для нас, для семьи. И в семье у нас всегда был мир, всегда была радость. Это прекрасные воспоминания. И вот если мы по поводу какого-то девиза. И как-то я у папы спросил, говорю, папа, была ли какая-то обида на Всевышнего? А то, что так в жизни сложилось, что можно было сделать, какой поступок, какой грех, чтобы в 6, в 9 лет потерять зрение? И он мне сказал такую мысль о том, что, знаешь, сынок, ты видишь, что жизнь инвалида довольно сложная, ну, в плане бытовом, в плане того, обеспечить семью. Но вот я решил не обижаться на Всевышнего за то, что в моей жизни в 9 лет и в 6 лет пришла эта трагедия. Я решил принимать жизнь такой, как она есть, радоваться, трудиться, простить вас, радоваться этой жизни. Потому что если я испорчу мою жизнь, мои отношения с Всевышним, и у меня будет обида в сердце на него, то моя жизнь станет еще хуже. Вот, наверное, вот те слова отца, я все время к ним возвращаюсь, особенно сейчас, во время таких трагичных событий в моей жизни и в жизни Украины, о том, что мы не обижаться на Всевышнего, вот принимать все так, как есть. Это, вот, наверное, мой девиз. Вот стараться не портачить и ничего не делать, чтобы какие-то проблемы приходили вследствие твоих поступков. Но если уже приходит то, что ты не можешь изменить и повлиять, вот принимать так, как есть от Всевышнего.
Спасибо большое, Эдуард. И последний самый вопрос. У нас совсем не осталось времени. Что бы ты хотел пожелать нашим радиослушателям?
Я, наверное, мы немножко коснулись этой темы. Вообще жизнь очень прекрасная. Я бы хотел бы пожелать им наслаждаться этой жизнью в хорошем смысле этого слова. То есть не брать все плохое, а брать все хорошее. И как мы сегодня много говорили о семье, дорожите своими семейными отношениями. Вот я сейчас вспоминаю, как мы с женой куда-то ходили, из-за каких-то мелочей там спорили, ссорились. А сейчас я за последний год только 3 месяца видел свою жену. И мне так бы хотелось проводить это время. Даже если какие-то там разногласия, мне бы хотелось послушать это бурчание, насладиться этим. Я хочу сказать, что те, кто имеет семьи, если жены с вами, детки с вами, радуйтесь этим, уделяйте время, находите возможность куда-то вместе поехать, пообщаться. Потому что семья — это не просто так еще в советское время такое сухое слово, ячейка общества. Это не просто ячейка общества. Это место покоя, место надежды, куда ты возвращаешься, где ты берешь энергию идти завтра на работу, идти завтра на какие-то подвиги. Это то место, где ты заряжаешься и где ты заряжаешь свою жену, своего мужа и своих детей. Так что цените семью и спасибо за эфир. Очень классно быть в вашей стране. Спасибо большое, Алан-Бек.
Огромное спасибо, Эдуард. И я хотел еще поблагодарить тех радиослушателей, которые были вместе с нами в прямом эфире, и те, которые посмотрят нас в записи и в YouTube. Я бы хотел пожелать им радости, счастья и благополучия. И хотел сказать, все будет хорошо.
100%.
Вот. И ощущайте, и смотрите, и слушайте передачу «Ощути силу перемен», чтобы перемены были всегда только хорошие. До свидания, до новых встреч. Еще раз огромное спасибо, Эдуард.
До свидания. Спасибо вам.